Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И прежде чем мы пойдем дальше рассказывать про намыленный столб Дизраэля, я назову наших победителей, которые абсолютно точно определили, что Виктория стала императрицей Индии. Мы поговорим об позже, как это и почему это было сделано. Итак, книгу Тани Дитрич «Повседневная жизнь викторианской Англии», издательство «Молодая гвардия», 2007 год. Замечательная серия «Повседневная жизнь». Вот «Повседневная жизнь викторианской Англии» получают Вера, чей телефон начинается на 709, Дима 583, Александр 507, Иван 0. 20, Мария 205, Дмитрий 290, Люда 075 и Ольга из Саратова 149. Эту же самую книгу «Повседневная жизнь викторианской Англии», а также книгу серии «ЖЗЛ», тоже «Молодая гвардия», «Королева Виктория», автора Филиппа Александра Беатрис де Лунуа, получают Андрей, чей телефон начинается на 523, Надежда из Тульской области 79, Володя из Саратова 385 и Виктория, ну кому же еще, из Санкт-Петербурга 754. И, наконец, эти две книги плюс Андре Муруа «Жизнь Дизраэля», издательство «Согласие», 2001 год, получают Евгений из Екатеринбурга 621 телефон, Андрей из Ростова 266, Михаил из Перми 461, Юрий 302, Елена 785 и Лара 514.
Попал в историю! Эхо Москвы! Все так!
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Это программа «Все так». Мы говорим о Бенджамине Дизраэле, который вернулся из 16-месячного путешествия после краха жизненного практически в 20 лет. Крах. 20 лет.
Так, 20 он писал лет. Об этом, что все погибло. Его замысел стать великим человеком не состоялся. Но побывав в Албании, Греции, Турции, Палестине и Египте и написав много интересных заметок, которые потом вошли в его книги разные, о взаимодействии цивилизаций Востока и Запада, о возможности их взаимного обогащения, очень неглупые мысли. Другое дело, что как политик он их видел, воплощение их видел в колониальных действиях, но для своего времени фактически единственно доступных тогда их пониманию.
Кстати, но, сразу я вам отвечу его цитатой. «Колонии не перестают быть колониями из-за того, что они обрели независимость».
Да. Да. Едок, чувствует реальность ситуации, конечно, со временем перестают, но в его время это было так, потому что рабство внутреннее, как мы знаем, выдавливается очень медленно, сам Антон Павлович Чехов утомился в этом занятии, уж если даже он. Так вот, в 30 лет он снова, наконец, так сказать, он сделал, наконец, выбор. Не Гомер, не Александр, политик. Для своей эпохи он сделал выбор, конечно, совершенно правильный. Эпохи всемирных завоеваний, в общем-то, отошли где-то в 20 веке, последний раз, может быть, это произойдет, может быть, последний, я имею в виду Третий Рейх, но наполеоновский опыт показал, что уже в Александре, наверное, мало перспективно. А Гомер, его первый литературный опыт, в общем, удачен, но он ему так дорого стоил, и вот он выбирает политическую карьеру. Дело в том, что после, вот я уже упоминала, состоявшихся великих революций, отрабатываются механизмы буржуазной демократии, либеральной, консервативной, отработка идет в очень больших спорах, борениях. То есть это поприще для деятельности. В частности, в Англии идет большая борьба вокруг идеи избирательной реформы. Все ли граждане должны участвовать в выборах, какие именно, достойно ли иметь имущественный ценз, или это уже ущемление по-настоящему демократических прав. Он включается в эти борения. Чертистское движение, 30-е годы, те самые 19 века в Англии, попытка рабочих мирным путем, лидеров рабочего движения мирным путем, путем петиций, шествий, добиться чего-то от правительства, и он бросается в этот котел. Любопытно, что он записал примерно в это время о том, кто такие великие люди. Он себе пишет программу. И он ее потом будет выполнять. Великие люди – это люди огромной энергии, неудержимой воли, таким будь, говорит он себе, которые рассматривают подобные себе человеческие создания просто как инструменты, при помощи которых они могут построить пьедестал для своего исключительного памятника. Он наметил себе возможные издержки, моральные и прочие, в предстоящей политической борьбе. Да, в политической борьбе в белых перчатках, с чистыми абсолютно руками, не останешься. он и не остался. И он применит вот этот свой подход, когда он будет изничтожать морально и политически своего главного соперника, предыдущего премьер-министра Пиля, известного именно своими джентльменскими позициями, взглядами. И здесь против него появится Дизраэли, который от этого всего джентльменства, когда надо, откажется. Скажи ему, что, миленький, вот тебе и сказывается недостаток аристократизма. Он бы расстроился, потому что он в сущности уже ваяет из себя нового аристократа. Но прежде надо сказать о еще одной житейской детали в его жизни, очень важной, о его женитьбе. Он очень давно, с юных лет, говорил о том, что счастливым может быть только брак по расчету.
Дайте я найду эту цитату.
Он не раз это говорил.
Я глубоко уважаю институт брака, говорил Дизраэли, а потому всегда считал, что каждая женщина должна быть замужем, а каждый мужчина оставаться холостяком.
В душе. Да, он, конечно, не был идеальным там ангелом, супругом-ангелом, но мужем он был хорошим, и жена у него была удивительная. Он видел несколько браков по любви, которые распадались на его глазах в силу именно былой любви, страсти, ревности. И он сказал, записал, сформулировал, друзьям говорил, нет, брак по любви – это ни в коем случае. Любовь – это отдельно, брак – это отдельно. В 1839 году он так и женился. Это была вдова его коллеги по парламенту, безвременно, неожиданно скончавшегося, Мэри Энн Левис. Господин Левис участвовал вместе с Дизраэли в политической борьбе. И он пришел выражать сочувствие вдове, выразил, они были немного знакомы. И это сочувствие постепенно стало перерастать в гораздо более глубокие отношения. Но Мэри Энн потом говорила, что ей показалось с самого начала их знакомства, что она всегда была им очень симпатична. Вот, видимо, в этом смысле был их брак. В нем был интересный нюанс. Когда они женились, ей было 45 лет, когда он делал предложение, а ему 33 года. И для того особенно времени разница всех поражавшая, и многие об этом говорили, фыркали по поводу такого обстоятельства. Но любопытно, что когда он сделал ей предложение, она, 45-летняя Мэри Энн, вдова, попросила год на размышление, сказав так: «Я хочу за этот год приглядеться получше к вашему характеру». Но он начал так тосковать и отчаиваться, что она сменила гнев на милость и раньше, чем через год, дала свое согласие. Она происходила из состоятельной буржуазной семьи, но бывала и в высшем свете принята. В это время как раз сливались буржуазии с былой аристократией. Была малообразована. Сам Дизраэли как-то остроумно заметил, что Мэри Энн точно не знает, кто были раньше, греки или римляне. Ну, выразительно, она занята была другим. Она бесконечно, беспредельно восхищалась своим мужем и создавала ему все возможные моральные и прочие материальные условия для продвижения в карьере. Во-первых, она заплатила значительную часть его долгов, не пожалев своего пристойного, не огромного, но пристойного состояния. А как-то ее спросили в обществе, что именно она читает, какую любит литературу. Женщина очень прямая и, видимо, наивная, она ответила, видимо, искренне: «Что вы? Мне некогда читать художественную литературу, потому что я читаю все газеты и журналы, чтобы не пропустить упоминания о моем Диззи». Нежное такое ласковое словечко.
От фамилии, замечу, не от Бенджи, а Диззи.
От Израиля. Да. То есть это был счастливый брак. Она содействовала его карьере. Жена великого человека по всем таким, так сказать, эталонным стандартам должна именно этим быть озабочена. В его карьере намечались счастливые переломы.
Напомнить, что он 5 раз баллотировался на пост депутата, 4 раза проиграл, первые 4 раза.
Это 4 еще раз он
соскальзывал
вниз,
со своего столба.
Потом сменил партию, от Вигов перешел к Тори, снова стал выдвигать предвыборные проекты. Очень нелегко это происходило. И, конечно, постоянным препятствием было его происхождение. И его вот эта национальная принадлежность, которая ему же потом много позже, на склоне лет, эта принадлежность национальной была огромной помехой. Ему же пришлось на склоне лет бороться за то, что были приняты какие-то законы, но приняты уже не при нем, а при Гладстоне, разрешавшие полноценную парламентскую деятельность для евреев, разрешавшую евреев в смысле не происхождения только, а в смысле религии. Для тех, кто не перешел в христианство, а придерживаются иудаизма, чтобы они тоже могли. А то Ротшильда в парламент не пускали. Ротшильда, который сыграл очень большую роль в карьере Дизраэля. Юная принцесса, ставшая затем королевой Виктория, поначалу Дизраэли совершенно не принимала.
Он был чужой, иной, чужой, непривычный, странный.
Да еще и принц Альберт, ее обожаемый супруг, да, взял да и обронил: Дизраэли не джентльмен. Альберт почувствовал это совершенно правильно. Например, когда Дизраэли изничтожал морально, я упоминал, упоминавшего со мной премьер-министра Пиля, это был образец джентльменства, он его бичевал ужасными фразами, острыми, критическими обвинениями. Пиль уронил голову и закрыл глаза шляпой. Но в этот момент Дизраэли лгал, солгал. Он сказал: я никогда ни о чем не просил у Пиля. Здесь кто-то сказал, что вы просили у него должности. Просил. В письменной форме просил. Было письмо его к Пилю, и было письмо его жены, этой обожающей Мэри Энн: дайте какой-нибудь пост моему мужу, только не говорите, что я написала. И как гласит молва, у Пиля это письмо было в кармане. Но он, джентльмен, не вынул его и не счел возможным превращать парламентскую трибуну Англии в сведение личных счетов. Вот джентльмен, не джентльмен. Но как же Дизраэли удалось преодолеть такой невероятный барьер, как неприязнь принца Альберта и нелюбовь королевы Виктории? Очень остроумно. Началось это преодоление с того, что Дизраэли по-другому, чем все предшественники, стал выполнять одну скучную обязанность парламентскую. Ему было вменено в обязанность писать для королевы отчеты о парламентских сессиях, о дебатах, которые там происходили.
Секретарь такой палаты общей.
Да, очень важно, но очень скучно. Виктория, нормальная женщина, очень женщина, не очень такой великой глубины аналитического ума. Может быть, королева Елизавета Первая стала бы читать это увлеченно, Екатерина. А Виктория, это было скучно. И всегда это писалось таким казенным стилем, мы говорим, протокольным. Угу. А Дизраэли начал эти отчеты писать литературно, с оттенками, с нюансами, с эмоциями. И вдруг Виктория поняла, что ей интересно стало читать эти документы. И это было начало изменения отношения к Дизраэли. Вот любопытно, Алексей Алексеевич, опять вот как всегда, личными способностями. Усилиями. Ничего готовых форм нет. Ну и второе, о чем он сам написал, это очень на него похоже. Лесть.
Он говорит, прямая и грубая.
Люди очень любят лесть. Королям надо льстить по-королевски. И он Виктории писал такие слова: вы фея, вы волшебница. С годами, она была уже в годах, когда он был премьер-министром, она совсем мало была уже похожа на фею. В 18 лет еще была, но родившая очень много детей. И вообще рановато состарившаяся, такое было у нее свойство, очень грузное. На фею-волшебницу, похоже, было мало. Но, как всякая женщина, видимо, была очень рада услышать, что она и фея, и волшебница. Но на самом деле мы были бы совершенно неправы, если бы, рассказав вот о его жизни, его личных качествах, не попробовали бы осмыслить, кем же он как политик вошел в историю XIX века и почему на самом деле можно сказать, что это одна из ключевых фигур европейской истории зрелого нового времени. Очень многие проблемы сегодня звучащие, например, отношения между Англией и России сегодня поразительно обострившиеся, пусть не на самом, слава богу, страшном уровне, но обострившиеся. Все это корнями уходит туда, включая отношения с Россией, включая отношения с Францией, включая картину центральной и юго-восточной Европы, в особенности юго-восточной, балканские страны, да, знаменитый восточный вопрос в балканской политике европейских держав. Все там. И там Дизраэли играл одну из первейших ролей. Ну, начнем с того, что в 1876 году именно он придумал присвоить Виктории титул императрицы Индии.
Это он уже премьер.
Это не первый раз. Это его личная идея. идея, которая безумно понравилась стареющей королеве, и которая была ей очень дорога, особенно потому, что перед этим, в 1800, как раз в эти же годы, он совершает еще один замечательный поступок. В 1976 году он завершает эту акцию. С его подачи, при его активнейшем, да прямом участии, это он сделал, Англии удалось, в общем-то, купить Суэцкий канал. Покупки бывают разные.
Угу.
А именно купить контрольный пакет акций, которыми владели до этого на паритетных правах французы, французская компания Суэцкого канала, и правитель Египта под властью Османской империи Хидив египетский, который, обеднев, решил внезапно продать эти акции, вовремя об этом услышав. Дизраэли в нарушение правил, без санкций парламента, потому что парламент на каникулах, созвать его внезапно нельзя. Когда он соберется, он будет долго обсуждать.
А 4 миллиона фунтов – это огромная 4 сумма.
4 миллиона фунтов стерлингов он получает только согласие кабинета министров и одобрение королевы. Но это хорошее.
Но она спросила, да, а где вы возьмете деньги? Он сказал, не беспокойтесь, ваше величество, это мой вопрос.
И он взял деньги у Ротшильда.
Но как? Вы знаете как?
Да.
Ротшильд обедал.
Ланч.
Ланч. Дизраэли входит в клуб. И просит у него денег. Вот просто просит, садится и просит денег. И Ротшильд говорит...
Под какие гарантии?
Да, под какие гарантии? Британское государство, говорит.
Взял на себя смелость.
Да.
Ведь в эту минуту британское государство был он.
Да. И получил деньги.
Деньги получил. Затем они Ротшильду были возмещены. Ротшильд вообще в накладе не остался. Виктория в восторге. Дизраэли написал ей по поводу покупки этих акций. Дело сделано. Он ваш, мадам. Он Суэцкий канал.
Да.
Крупный политический деятель. Вершил крупные дела. На самом деле, многие либералы были против этой покупки этих акций и усиления английского контроля над Суэцким каналом, потому что они совершенно справедливо предвидели, что за этим последует дальнейшее усиление Англии здесь, на Ближнем Востоке, в Египте, возможно, экспансия, новая война. Они этого не хотели. Они были правы. В 1882 году англичане захватили Египет. Но был прав и Дизраэли, который был англичанином более, чем многие-многие англосаксы. Интересы английской короны были на самом деле ему лично близки, не только ради карьеры. Постепенно он стал вполне отождествлять свою личность с интересами Англии. Таким же он был на Берлинском конгрессе. 1878 год. Вершина дипломатии Дизраэли. Вот здесь, в общем-то, его вершина, потом неудачи и конец. Созван для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора после русско-турецкой войны на Балканском полуострове. России удалось на Балканском полуострове по условиям Сан-Стефанского мирного договора во многом вернуть себе прочные позиции в Европе, показать, что это сильная держава, несмотря на все анахронизмы, которые свойственны были Российской империи, усилить позиции балканских народов, предоставить фактически, но потом выяснилось, что еще не совсем, независимость Болгарии, успех. Сан-Стефанский мирный договор успешный, и он как бы сглаживает предыдущую неудачу России в Крымской войне. Дизраэли, Бисмарк, который командует на этом конгрессе еще ряд крупных деятелей европейской дипломатии, хотят сдержать нарастающее влияние России, противопоставив ей дряхлеющую Османскую империю. Пусть две эти империи, анахроничные такие, друг друга ослабляют, тем лучше будет для европейской дипломатии. Очень, очень многие вопросы сегодняшнего дня корнями, всеми корнями
вопрос
уходят именно туда.
Балканский вопрос.
На конгрессе берлинском председательствовал Бисмарк, но в полном согласии с Дизраэли. Пожилой Дизраэли, о котором враги уже распустили слухи, что он вот-вот помрет, приехал веселым, румяным, бодрым физически, всячески подчеркивал свою физическую форму, имел полуторачасовую беседу с Бисмарком, в которой сказал ему, как председателю конгресса, либо мир на условиях Англии, уточняется Сан-Стефанский мирный договор, либо война с Россией, и вы готовьтесь с ней участвовать. Бисмарк, как известно, меньше всего на свете хотел воевать с Россией. В этом была одна из его величайших мудростей. Видя все ее слабости, ее отсталость военную, техническую, он ощущал и предупреждал своих современников: не воюйте с Россией. Тем более был уже опыт Наполеона. Я всегда удивляюсь, как плохо его европейские горячие головы изучали. Итак, на этом конгрессе Россию потеснили, условия пересмотрели. Болгария реальной независимости пока не получила, только такую частичную, только в 1908 году станет реально независимой. Короче говоря, дипломатия Бисмарка Дизраэли вполне удалась.
Но под это еще Бисмарк в благодарность от Турции получил Кипр. Англия, не воюя, не сделав ни единого выстрела
Дизраэль.
В эту войну. Дизраэль.
Хорошо,
да, не Англия.
Он, можно Дизраэль сказать, получил Кипр. Он купил для своей королевы не только Суэцкий канал, но и очень приличный остров Кипр. По сей день, опять-таки, европейская история вот тут имеет одну из таких острых точек противоречий: турки и английское наследие в виде греков на этом острове. На этом острове до сих пор движение автомобильное на дорогах осуществляется, как в Англии. Там правый руль и так далее. То есть купил надолго. А в сущности нажал на Османскую империю, предупредив султана, что если не уступят Кипр англичанам для базы, там были великолепные английские военно-морские базы, то не ждите помощи против России. А турки, уже сильно напуганные войной с Россией, были вынуждены отступить.
Еще одна история. Во внутренней политике, конечно, Дизраэли, уже будучи премьер-министром и вождем партии, но мог идти против ветра. Вот он мог идти против ветра. И, да, например, во время заседания Палаты лордов, а он стал членом Палаты лордов, получив титул лорда Биконсфилда, за императрицу Индии, между прочим. Не за Кипр, а за титул императрицы Индии.
Это дороже для женщин.
Да. Джордж Рассел, повернувшись к соседу, сказал, слушая Дизраэля: какое мужество должно быть, да, у вождя партии, чтобы защищать теории, от которых его сотоварищи приходят в ужас.
Он мог оставаться в абсолютном меньшинстве, отстаивая свою точку зрения. Это мог быть один-два человека с ним, а может быть и он один. На это у него хватало дерзости, немножко авантюризма. Как Суэцкий канал, это все-таки была колоссальная успешная авантюра. Когда авантюра удается, ее называют уже не авантюрой, а мудрой дипломатией. Если бы не удалось, назвали бы авантюрой. И все-таки впереди, во внутренней политике, он очень изменился. Я в начале нашего разговора, помните, отмечала, что его отношение к народу, к простым людям, будет меняться. Называя их презрительно поначалу стадом, монархическое наследие семьи, 30-е годы очень пугает чертистское движение, но когда острота вот этих взаимоотношений с массами людей труда стали меняться, острота снизилась, он не раз разумно поддерживал законы и действия в пользу рабочего класса, в пользу ограничения беспредела в отношении эксплуатации. Не потому, что он их внезапно полюбил, никогда, а потому, что был разумен.
Не, ну он и говорил, помните, да, что если дворцы не могут быть, да, напомню, не могут, да, быть в безопасности там, где несчастливы хижины.
Это
он провел реформу избирательного права, да, и поддерживал ее, расширил избирательное право.
Дважды возвращался к ней. В общем,
это социально
была не глупая
такой, да,
политика. Но где была его большая ошибка, которая предвосхитила его конец, это, конечно, война в Афганистане. 1878, как это звучит сейчас?
Да.
1880-е годы, как это трагически звучит. Английские войска с его полного одобрения при поддержке вторглись в Афганистан, 36 тысяч человек из Индии. Да. И поначалу имели успех, пока это была война армий. Пока не началась, ну, как всегда, народная война.
Да.
И он написал, после первого удачного уже договора, казалось, успех Англии, написал королеве: мы добились научно обоснованной границы для нашей Индийской империи. Какое глубочайшее лицемерие, что это не просто колониальная экспансия, научно обоснованная граница. Все время говорили, мы защищаем границы Индии, а Индия жемчужина английской короны. Короны не так уж много оставалось ей быть этой жемчужиной. И у Дизраэли как будто бы были даже планы и дальше вторгаться в Азию, в глубины Средней Азии, в частности в Туркестан, чтобы, есть такая фраза в одном из документов его, чтобы сбросить московитов в Каспийское море. Английские авторы, которые, многие из них его идеализируют, стараются оправдать, говорят, ну это просто он оговорился, он немножко был невежественен в географии.
Что правда.
Да,
нет, что правда.
Но у него же не было систематического образования. Да. Но, в общем, неудачи в Афганистане, которые начались с народным массовым восстанием, очень подорвали его позиции, и в 1880 году партия Тори проиграла на выборы либералам Вигам. Новый кабинет формировал отчаянный личный враг Дизраэли и крупный политик Гладстон.
Вот можно здесь любимую цитату?
Конечно.
На Гладстоне когда-нибудь делать? Она Дизраэли, замечательная. Вот, уровень политической риторики
она
борьбы.
Она замечательная.
Дизраэли выступает и говорит, в чем разница между несчастным случаем и несчастьем? Если, скажем, сэр Гладстон свалится в Темзу, это будет несчастный случай. Но вот если его оттуда вытащат, это уже будет несчастье.
Ярок, хотя не носит больше жилеток с цепочками и башмаков с пряжками, но яркой, необычной, неординарной личностью остается. После неудачи с выборами он прожил очень недолго, около года. В 19 апреля 1881 года Бенджамин Израэли, он же лорд, умер в Лондоне. Простудился, что, да, в общем-то, очень прозаический был такой конец. Но в этой прозаичности была и какая-то романтика. И королева Виктория, да, которая уже привязалась к нему всем сердцем, о нем безумно скорбела, прислала на его похороны букетик примул и сопроводила словами, что примула – его любимый цветок. Никто никогда до этого об этом не слышал. Но после этого в Англии образовалось общество примулы. Когда исполнилась пятилетняя годовщина его кончины, все дамы носили на туалетах примулу, на шляпе, на платье, где-нибудь собачек и кошечек обрядили в ошейники с примулами, о чем написал русский купец Щукин, который в эти дни был в Лондоне и был, конечно, крайне изумлен, что к политическим деятелям, а к тем, кто
уже
при
ушел,
жизни
уже
вызывает,
ушел,
да, вызывает почтение и страх, а после смерти желание пинать, что этого здесь не произошло. Другая политическая культура.
Наталья Ивановна Басовская и молчавший Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.